Далее краткий прогноз погоды. В Екатеринбурге сегодня снова дожди и всего 9-11 градусов тепла. В Санкт-Петербурге ясно, температура до плюс 13. В Москве переменная облачность, небольшой дождь, температура плюс 9, плюс 11 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Известный музыкант Владимир Шахрин представил в Екатеринбурге свою первую книгу «Открытые файлы». Об этом и других литературных событиях мы будем говорить сегодня с Леонидом Быковым, литературным критиком, профессором, заведующим кафедрой русской литературы 20 века Уральского государственного университета. Наша беседа начнется минут через 10. Ну а сейчас к другим событиям. В четверг в Москве в результате покушения скончался заместитель главы правления Центробанка России Андрей Козлов. По данным социологов, в России ежегодно гибнет около 1000 чиновников самого разного уровня. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Волович.
Самые громкие убийства высокопоставленных чиновников в Петербурге происходили в конце 90-х годов. В 1997 году был убит вице-губернатор города Михаил Маневич. В 98-м депутат Госдумы Галина Старовойтова. В том же 98-м было совершено покушение на Михаила Ошарова, являвшегося советником председателя Госдумы России Геннадия Селезнева. В 99-м году был убит депутат Законодательного собрания Петербурга Виктор Новоселов. Вот как комментирует ситуацию с убийством чиновников в России заместитель главного редактора еженедельника «Дела» Дмитрий Травин.
В России от руководителя зависит принятие решений на очень крупную денежную сумму. Если это зависит именно от личности, а не от процедуры, то тогда получается, что именно эта личность, эта персоналия оказывается под угрозой. Всегда есть соблазн для бандитов и коммерсантов убить человека, который к тебе относится плохо, и тогда на его место может прийти человек, который относится лучше. В некоторых случаях убивают, потому что чиновники откровенно коррумпированы и работают на конкурирующую структуру, либо не выполняют своих обязательств. В истории западно-демократических стран известно много случаев убийств крупных чиновников или даже президентов. Но все-таки по большей части там период громких убийств остался в прошлом. Дело в том, что чем более демократической является страна, тем меньше зависит принятие принципиальных решений от одного конкретного человека. Особенно такой ситуация является в парламентских республиках, где все принципиальные решения надо проводить через парламент, где большинство должно проголосовать и так далее. Россия сегодня напоминает неустоявшуюся демократию, вот если пользоваться популярными сегодня терминами, там, суверенная демократия, управляемая демократия. Вот такого рода убийства – это обратная сторона суверенной или управляемой демократии, когда настоящей демократии все-таки не хватает.
Таково мнение заместителя главного редактора еженедельника «Дела» Дмитрия Травина. Татьяна Волович, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Тему репортажа Татьяны Волович продолжит опрос на улицах Екатеринбурга. Корреспондент Радио «Свобода» Дарья Здравомыслова спрашивала у горожан, почему в России убивают высокопоставленных чиновников.
Чиновников высокопоставленных убивают в редких случаях, потому что не согласны идти навстречу каким-то криминальным структурам. И значительно чаще убивают, потому что они где-то завязаны в криминальных разборках. Это наиболее радикальное решение проблемы для запугивания других. Для нашего менталитета российского это наиболее яркий такой фактор. Убийство и все. Другие формы, мне кажется, они меньше действуют на психику нашего человека.
Передел их имущества или что-нибудь, сфера влияния, может быть, бизнеса. Скорее всего, наверное, преступные группировки. Одним махом можно разделаться от конкурентов.
Тут заслужили, наверное. А это самый удобный способ, по-моему. Что, не надо что, убеждать, что ли? Человек мешает, его надо убрать. Это элементарно. Но это во всем мире принято, в России особенно.
Коррупция и взяточница на всех уровнях. Во-первых. А во-вторых, криминал везде. Я считаю, что пропаганда насилия идет у нас в средствах массовой информации. Одни боевики. И поэтому эта волна насилия, которая пропагандируется, находит отклик среди россиян.
По-моему, это и надо делать, потому что все остальные люди живут плохо.
Много денег давать никому не хотят.
Мне кажется, что большие деньги просто крутятся из-за этого. Это криминальные структуры, скорее всего, это то, что нам недоступно. Самый быстрый и легкий способ. Нет человека, нет проблем.
Ну, раздел власти элементарно. Конкуренты у верхушки убирают друг друга для того, чтобы расширить свое поле деятельности. Это, по-моему, везде и повсеместно. Но если нет никакого другого устранения оппонента головой, то существует оплата и киллерство.
Что-то связано здесь с тем, что кого-то обманывают, на этом жиреют, обогащаются. Тут, видимо, свои еще какие-то интересы там у них. Ну, видимо, какие-то у них там отношения не сложились. Выясняет только так вот.
Как-то уже привык к этому. Даже не задумывался, честно говоря. Так у нас всех убивают. Не только высокопоставленных.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, почему в России убивают высокопоставленных чиновников. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии появился Павел Константиновский с обзором местных газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Предвыборный политический скандал в Екатеринбурге продолжается. Несмотря на то, что 12 сентября Верховный суд восстановил Российскую партию жизни на выборах в облдуму, глава региональной избирательной комиссии Владимир Мостовщиков не исключает, что РПЖ могут повторно отказать в регистрации партсписка. Между тем, жизненцы считают, что комиссия намеренно затягивает принятие решения и уже сегодня готова обратиться с жалобой в Генпрокуратуру на действия господина Мостовщикова и требовать его отставки. Между тем, в «Коммерсанте» считают, что РПЖ избрала неверную тактику, бросив все силы на борьбу с избиркомом. Все их акции понятны только политической тусовке Екатеринбурга. 80% избирателей в области вообще не в курсе ситуации. Грамотной работы с электоратом издание не видит. На Среднем Урале малоимущим предоставят бесплатные юридические услуги. Публикация сегодняшней региональной вкладки в российской газете называется «Адвокат для бабы Клавы». Впрочем, на помощь могут рассчитывать только те, с мизерностью доходов которых согласен закон, отмечает издание. Начальник областного юридического бюро Ольга Гилева недоумевает. На бесплатную помощь юриста может рассчитывать пенсионер с достатком меньше 2700 рублей в месяц. Если он получает, к примеру, 2800, что также ничтожно мало для достойной жизни, ему уже придется платить за услуги юриста. Чтобы решить вопрос, госпожа Гилева предлагает установить единый федеральный прожиточный минимум, привязав его к минимальному размеру оплаты труда, который действует по всей стране. Рассказывая о работе бесплатной юридической службы, Ольга Гилева отмечает изданию. Чаще всего к ним обращаются пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки и студенты, отстаивающие свои права в различных инстанциях. Лидируют по числу обращений вопросы, связанные с жильем. Незаконное выселение, расторжение договоров, нарушение прав наследования, пишет российская газета. «Комсомольская правда» выясняла, правда ли, что в Екатеринбурге открывают бордель для элиты. Оказалось, правда. Причем в самом центре. Журналистке, которая сделала вид, что пришла на кастинг, также удалось узнать расценки. Причем не только за час танца, но и за час секса с клиентом. Это обязательная часть работы, отказывать никому нельзя. Первый отборочный тур, как выразилось издание, прошло 22 претендентки. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором екатеринбургской прессы вас познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Американский совет управляющих по делам вещания требует от властей Туркмении немедленно провести тщательное и объективное расследование обстоятельств смерти корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой. Она умерла в тюрьме. В центре Москвы у метро «Октябрьская» задержаны 5 участников массовой драки. По некоторым данным, подрались молодые люди, сторонники националистических организаций и антифашистских групп. Прокуратура Карелии предъявила обвинение главному зачинщику драки в Кандапоге, в результате которой погибли 2 человека. Украина решила отложить вопрос о вступлении в НАТО. Как заявил премьер-министр Виктор Янукович после переговоров в Брюсселе с руководством НАТО, с процессом интеграции Украины в НАТО торопиться не следует, поскольку большинство населения эту идею не поддерживает. Официальный курс российского рубля, установленный Центробанком с 15 сентября, 26 рублей 80 копеек за 1 доллар США. И 34 рубля ровно за 1 евро. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей на Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 утра по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Вот некоторые его темы. Папа Римский на исторической родине. Итоги визита. Западные компании на развивающихся рынках. Хроника частичного успеха. Как усилить государственный контроль над средствами массовой информации Казахстана, когда он уже сейчас является всеобъемлющим? И где родился Маугли? Конечно, в Америке. Ведущий программы Ефим Фиштейн. Сегодня в 10 утра вы услышите повтор программы от 14 сентября. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы продолжаем знакомить вас с событиями в Екатеринбурге. Лидер известной группы «Чайф» Владимир Шахрин написал книгу «Открытые файлы». Это собрание текстов, касающихся самых разных сторон жизни музыканта и его группы. Заметки, записки, байки, сценарии и тексты песен. На автограф-сессии Владимира Шахрина побывал екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
За первый час продаж в магазине 100 тысяч книг было продано 250 экземпляров. Открытых файлов, а к столу, за которым расположился Владимир Шахрин, выстроилась длиннющая очередь. Главный редактор екатеринбургского издательства «Уфактория» Александр Бисеров, выпустивший книгу, смотрел на собравшихся с нескрываемым удовольствием.
Заработать денег? Я просто мечтаю об этом. Именно на этой книге наконец-то оторвать хороший куш.
Потому что Шахрин фигура известная, популярная, активная, абсолютно харизматическая. И если уже издательство «Уфактория» своих харизматических екатеринбургских авторов не будет издавать, тогда уж непонятно вообще, чем она занимается на рынке.
Президент уральского Битлз-клуба Леонид Баксанов купил сразу 3 экземпляра открытых файлов.
Один экземпляр книжки я купил в подарок дочери, которая благодаря мне или, может, вопреки, в свое время тоже слушала много песен Шахрина. Второй своей знакомой хорошей. И третий для уральского Битлз-клуба. Воспользовавшись ситуацией, вначале я подошел к Владимиру Владимировичу и попросил быстренько подписать. На что он откликнулся, и я сейчас доволен, потому что у меня пока у первого.
Екатеринбурженка Валерия Костюник уже успела прочитать книгу. Друзья привезли открытые файлы из Москвы, где книжку начали продавать на неделю раньше, чем в Екатеринбурге.
Там есть тексты песен, которые в принципе никакого впечатления не произвели, потому что можно было их не писать у нас, их все наизусть знают абсолютно. Очень интересная штука типа дневника персонажа, который реально не существует, но он ездит на гастроли вместе с Чайфом. И вот от его лица как бы то, что происходит на гастролях. Вот мне это очень понравилось. То, что написал Шахрин, читать интересно.
По большому счету, открытые файлы Владимира Шахрина – это не вполне литература. Музыкант просто перетряхнул содержимое своего компьютера, а писатель и редактор Андрей Матвеев рассортировал все по 3 разделам. Байки – док, тексты – док и слова – док. Байки, а не байки и есть. Истории из гастролей и дневниковые записи. Тексты – это тексты песен группы «Чайф». Слова – это интервью, которые Владимир Шахрин давал самым разным изданиям и которые ему самому очень сильно нравятся. Шахрин настойчиво просит не называть его писателем, но в то же время не боится, что его могут обвинить в производстве литературного фастфуда.
Я настолько привык к критике, например, музыкальных критиков в наш адрес. Нас постоянно критикуют. Я к этому отношусь уже как в фильме «Бумбараш», что если они вдруг перестанут, я скажу: «Эй, красноармейчик, ты кричи, ругайся! Я ж тебя запер, и ты тоже. Мы ж альбом новый записали, давайте кричите, ругайтесь». Поэтому я, честно говоря, абсолютно не против, если ее раскритикуют, потому что здесь очень большая доля самоиронии. А вот фастфуд это или нет, я думаю, это пусть решит читатель, пусть решит критик. Если скажет фастфуд, скажет, извиняйте.
Книга Владимира Шахрина вышла тиражом 20 тысяч экземпляров. И если продажи пойдут так же хорошо, как в день презентации, издательство готово допечатать тираж. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Выход первой книги Владимира Шахрина и другие литературные события Екатеринбурга мы обсудим сегодня с гостем нашей студии, литературным критиком, профессором, заведующим кафедрой русской литературы 20 века Уральского государственного университета Леонидом Быковым. Здравствуйте, Леонид Петрович.
Добрый, правда, осенний, пасмурный, но все равно доброе утро.
Доброе утро. Презентация книги Шахрина была буквально вчера вечером. Успели ли вы пролистать книгу?
Да, успел. Более того, я ее увидел еще в рукописи, так что представление имею.
Что вы можете сказать по поводу этого труда? Можно ли в полном смысле назвать то, что представил Владимир Шахрин, писательским трудом? Или это не более чем коммерческий альянс музыканта и издательства «Уфактория»?
Вот вы начинали этот сюжет, сказали, что Шахрин написал книгу. Но он сам в этой презентации, так не без смущения, хотя, может быть, немножечко артистически акцентированного, сказал, что он, в общем-то, действительно не писатель, и книга у него родилась из компьютера. Это не столько написано, сколько действительно составлено. В данном случае, наверное, какие-то большие литературные надежды связывать с этим изданием негоже, хотя иногда выходят вот из-под пера и художников, и, скажем, политиков, книги, не лишенные литературного интереса. В данном случае, мне кажется, центр притяжения здесь заключается в ином. Вообще, вот, наверное, сегодня не секрет, что литература такого рода, она пользуется не меньшим, а может быть даже и более высоким спросом, чем литература фантазии, вымысла, особенно среди вот серьезного читателя. Хотя и не только. Нам сегодня интересен не только результат труда художника, или вообще результат труда любого человека в разных сферах деятельности, в политике, в спорте, в искусстве. Мы живем в эпоху больших чисел. Сегодня всего и всех много. Много политиков, много спортсменов, много артистов, много ученых. И очень важно посмотреть не только, что делает человек, но и кто делает. Потому что очень большой зазор между человеком внешним и человеком внутренним. И вот подобного рода документальная литература, мемуарная, книги, составленные из интервью, она как раз такого рода продукция книжная и дает возможность понять, человек играет или же он органичен.
Ну вот такая книжная продукция, литература из компьютера, это вообще литература или это просто текст из компьютеров, и оценивать нужно это ровно так, как вы сказали, то есть это ответ на запрос времени, но это не литература, так ли это?
Я не рискну сказать, что это литература, но это книга, да, и потом не забудем еще такой момент. Само слово «литература» образовано от чего? Литера, буква. Да, это определенное собрание букв, слов, текстов. Вот, а насколько это эстетически состоятельно, насколько это художественно, здесь, конечно, в каждом конкретном случае это зависит и от того, кто пишет, и от того, кто издает, и даже от того, кто читает.
А вы, как литературный критик, следите ли за теми процессами, которые сейчас идут в интернете, на лив-журналах, в различных других форумах печатают люди какие-то свои опусы, пытаются литературно творить, и, собственно, потом это иногда выплескивается на странице. Этим даже грешат достаточно признанные авторы, не только новички в литературе.
Никуда не деться, что литература сегодня оказалась в сети интернета. Вот. Но хотя и возникает такое ощущение, что интернет может стать для словесности интернатом, и этим самым все будет немножечко унифицировано. Тем не менее, как и в любой живой практике, то, что сегодня у нас интернет поставляет, там тоже много разного. И больше поэтов хороших и разных, когда-то Маяковский говорил. Так вот, в интернете просто все это увеличивается на несколько порядков. И хорошие, но и разные.
Вернемся к литературной жизни в Екатеринбурге. В последние месяцы она весьма оживилась. И все это благодаря издательству «Фактория», нужно признать. Это месяц назад Владимир Сорокин презентовал в Екатеринбурге свою новую книгу «День опричника». Пару недель назад на встречу с читателями приезжал пермский писатель Алексей Иванов, автор романов «Сердце Пармы», «Золото бунта» и многих других. Сейчас вот вышла книга Владимира Шахрина. Леонид Петрович, а насколько издательство удовлетворяет лично ваши читательские вкусы?
Ну, я рад тому, что такие лестные слова прозвучали в адрес издательства, с которым я сотрудничаю. Вот, хотя не только у «Фактория» в Екатеринбурге публикует современных авторов и наших земляков. Но, конечно же, возможности у «Фактории» они посолиднее. Многое из того, что у «Фактория» печатает, мне близко, дорого, и, ну, собственно говоря, любой издатель, в этом смысле мне вот позиция Александра Бисерова как главного редактора близка, то есть надо издавать те книги, которые ты сам хотел бы читать, которые хотел бы иметь на своей книжной полке. Вот. Ну и главное, чтобы не было стыдно за продукцию свою. И в этом смысле, посмотрите, вот я бы еще добавил к тому, что вот у «Фактории» вышло за последнее время. Это и очень солидный том избранного Бориса Рыжего, и трехтомник Сергея Юрьянена, и одна из первых книг была Анны Матвеевой, интересного прозаика. Так что, вот, мне кажется, то, что на рынок Уфактория предлагает, это очень разнообразный и эстетически нередко состоятельный сегмент книжной продукции.
О поэте Борисе Рыжем у нас разговор впереди, но пока я хотела уточнить у вас. Практика автограф-сессий и общение читателей с авторами – это коммерческий способ привлечь покупателя издательству «Фактория», или это какое-то значение для литературной жизни Екатеринбурга в целом имеет значение?
Ну, конечно же, прежде всего, это определенная пиар-акция, потому что сегодня, когда книг издается очень много, вот недавно один из руководителей московского книжного издательства «Аст» сказал, что они в месяц выпускают 800 названий новых книг. В месяц. Представляете, 800 названий. Это, конечно же, в этом море легко потонуть, захлебнуться. И здесь очень важно вот это точечное указание хотя бы на отдельные какие-то произведения, издания. И в этом смысле вот такие автограф-сессии, они этому способствуют. Но с другой стороны, возможность посмотреть, ну вот тот же самый приезд Владимира Сорокина в Екатеринбург. У многих, у тех, кто читал его тексты, сложилось впечатление, что это провокатор, это человек, для которого нет ничего святого, а вообще не интеллигентнейший человек. И вот такое расхождение между ролью в литературе и личностью автора тоже иногда наводит на кое-какие размышления.
Кстати, вы были на автограф-сессии Сорокина. Как вам читатели Сорокина? Какое впечатление они на вас произвели?
Такое же приятное, как и сам автор. Хотя по отношению к текстам Владимира Сорокина у меня есть... ну, скажем так, неоднозначное мнение.
Вы упомянули о том, как много названий выходит сейчас в различных издательствах. Вы, как литературный критик, как ориентируетесь в этом многообразии литературы? Как вы вычленяете для себя ту область, которую вы отсматриваете, курируете, рецензируете и так далее?
Несколько десятилетий назад я мог скажем, когда вот человек едет в трамвае, в метро и читает книгу, я мог, не заглядывая в обложку, определить, что человек читает. Просто вот по строчкам. Теперь, конечно же, когда в прошлом году у нас в стране вышло более 90 тысяч названий книг, в том числе и художественных, немало, конечно же, сделать это очень трудно. Ну, в каких-то случаях действует магия, авторитет имени, в тех случаях, когда идет речь уже об авторах, которых знаешь по предыдущим публикациям, по периодике. В каких-то случаях все равно для меня есть мнение моих коллег, критиков. Ну, а иногда, как всегда, обыкновенная дегустация в книжном магазине. Открываешь книгу неизвестного тебе автора на первой, на последней, на случайной странице и... трогает, зацепило, не зацепило, и в результате этого возникает или не возникает последующий диалог.
Спасибо. Мы продолжим беседу с профессором Леонидом Быковым сразу после обзора новостей на Радио Свобода. Но сейчас обращаю внимание слушателей, что сегодня в программе «Время гостей» примут участие вице-президент Российской академии наук Александр Никипелов и обозреватель газеты «Коммерсант» Кирилл Рогов. Программу ведет Михаил Соколов. Слушайте «Время гостей» сегодня в 19 часов по московскому времени сразу после выпуска новостей. В эфире «Радио Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Краткие новости вашему вниманию с обзором событий вас познакомит Вероника Кульганик.
«Радио Свобода». Новости.
Американский совет управляющих по делам вещания требует от властей Туркмении немедленно провести тщательное и объективное расследование обстоятельств смерти корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой. Она умерла в тюрьме, судя по всему, была убита. В Москве задержаны более 150 участников несанкционированной акции, организованной движением против нелегальной миграции. По данным ГУВД Москвы, большинство задержанных были вскоре отпущены. В центре Москвы у метро Октябрьской задержаны 5 участников массовой драки. По некоторым данным, подрались молодые люди, сторонники националистических организаций и антифашистских групп. Ассоциация российских банков создала фонд помощи в расследовании убийства заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Центр обещает награду за информацию о заказчиках и исполнителях преступления. Прокуратура Карелии предъявила обвинение главному зачинщику драки в Кандапоге, в результате которой погибли два человека. По данным следствия, драку начал местный житель Сергей Мозгалев, уже судимый за убийство. Другой зачинщик Юрий Плиев объявлен в розыск. Мосгорсуд должен сегодня повторно вынести приговор по делу Александра Копцева, совершившего в январе нападение на прихожан Московской синагоги. В марте Копцев уже был приговорен к 13 годам тюрьмы, но приговор был обжалован, после чего Верховный суд России послал дело на новое рассмотрение. Украина решила отложить вопрос о вступлении в НАТО. Как заявил премьер-министр Виктор Янукович после переговоров в Брюсселе с руководством НАТО, с процессом интеграции Украины в НАТО торопиться не следует, поскольку большинство населения эту идею не поддерживает. Правозащитная организация «Международная амнистия» обвинила группировку «Хезболлах» в совершении военных преступлений во время недавнего конфликта с Израилем. Как говорится в докладе правозащитников, целью ракетных ударов «Хезболлах» по северу Израиля было мирное население.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Краткий прогноз погоды на сегодня, пятницу, 15 сентября. В Екатеринбурге снова дожди и всего 9-11 градусов тепла. В Петербурге ясно, температура до плюс 13. В Москве переменная облачность, небольшой дождь, температура плюс 9-11 градусов. Ну а сейчас краткий обзор событий в Екатеринбурге и Свердловской области. Избирательная комиссия Свердловской области не смогла накануне зарегистрировать список кандидатов в депутаты областной думы, выдвинутый региональным отделением Российской партии жизни. Заседание не состоялось по причине отсутствия кворума. Напомню, Свердловскому отделению РПЖ было отказано в регистрации партийного списка. Решение облсбиркома партия обжаловала в Свердловском областном суде, но суд оставил иск без удовлетворения. Верховный суд России восстановил Свердловское региональное отделение партии жизни на выборах. Стоит добавить, что отсутствие решения избирательной комиссии не мешает избирательному объединению заниматься предвыборной агитацией. Выборы депутатов областной думы состоятся в Свердловской области 8 октября. В Екатеринбурге задержан подозреваемый в телефонном лжеминировании аэропорта, двух автовокзалов, железнодорожного вокзала и метро. Во вторник, 12 сентября, неизвестный несколько раз звонил в милицию и сообщал о заложенных бомбах. Из аэропорта Кольцова в результате эвакуировали всех пассажиров и сотрудников, а вылет трех рейсов на Москву был задержан. Взрывные устройства не были найдены ни в одном из перечисленных случаев. По подозрению задержан 18-летний житель одного из поселков Свердловской области, которого милиционеры нашли по номеру сим-карты его мобильного телефона. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков и его тренер Валерий Шевелев сегодня получат ключи от новых двухкомнатных квартир в Екатеринбурге. Так правительство Свердловской области поощряет выдающихся уральских спортсменов. В этом году жилье получили еще 5 чемпионов. Однако жилье предоставляется не в собственность, а по так называемому договору социального найма. Спортсмены будут жить в этих квартирах, пока выступают за сборную Свердловской области. В случае переезда в другой регион России или за границу – право на жилье чемпионы автоматически теряют. Впрочем, в Министерстве спорта не исключают, что квартиры могут быть переданы спортсменам навсегда, а стоимость жилплощади будет покрыта либо за счет средств из бюджета области, либо за счет предоставления спортсменам безвозмездного займа. На волнах Радио Свобода вы слушали новости из Екатеринбурга и Свердловской области. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы» из Екатеринбурга. Гость нашей студии Леонид Быков, литературный критик, профессор, заведующий кафедрой русской литературы XX века Уральского государственного университета. Мы беседуем о литературных событиях в Екатеринбурге. 17 сентября исполняется 165 лет со дня рождения уральского писателя Федора Решетникова. И если 3 года назад юбилей другого писателя-уральца «Мамина сибиряка» отмечали с размахом и переизданием книг, то про Решетникова, похоже, забыли. Так ли это, Леонид Петрович?
Ну, это, наверное, судьба многих писателей, которые в свое время пользовались вниманием и читателей, и критиков, и издателей. А потом со временем интерес к ним не то чтобы полностью угасает, но скромнеет. Хотя, скажем, для екатеринбуржцев фамилия Решетникова, она такая же знаковая, как и фамилия Мамина сибиряка, Бажова. Это связано с тем, что у нас есть и музей Решетникова, и улица Решетникова. Вот. Но все-таки, если так вот честно говорить, литературное дарование Федора Решетникова, оно скромнее, нежели у Бажова и нежели у Мамина Сибиряка.
А может быть, он не успел раскрыться полностью, что он умер ведь в 30 лет, если мне память не изменяет.
Это так. Вот. Но прежде всего, хотя вот, может быть, уральское начало в литературе Решетников выразил не менее отчетливо, нежели тот же Мамин Сибиряк, который гордился тем, что он дал Уралу голос в русской словесности. Вот этот интерес к человеку срединному, вот роевому, который вроде бы вот не выделяется из массы. Ведь и чем тогда литература XIX века была прежде всего интересна тем, что она в каждом искала вот это индивидуальное, персональное, штучное. А Решетников как раз показал, что в мире есть и люди, которые вот подобно, ну, как вот на шахматной доске, есть фигуры, и есть ряд перед фигурами стоящие, вот то, что называется пешками. Так вот, к таким рядовым жизни интерес именно Федор Решетников озвучил, и потом внимание к тому, как человек себя реализует в трудовом процессе, в трудовой практике, в деле в своем. Это тоже для Решетникова было характерно. Хотя, скажем, говорили же в литературных кругах XIX века, что многое из того, что приносил Решетников в петербургские редакции, там подвергалось очень существенной редактуре.
Он был неформатен или вызывали вопросы его писательские таланты?
Я думаю, что там редакции интересовались тем, про что пишет Решетников, а вот то, как это у него получалось, не всегда удовлетворяло тогдашний печатный станок. Вот отсюда и возникали такие корректуры.
Издававшаяся в советское время серия «Библиотека уральских писателей» насчитывает десятки томов и имен. Там, на самом деле, есть и те писатели, которые, как Решетников, сегодня забыты читателем. Скажите, вот в советское время это был искусственно созданный процесс создания библиотеки уральских писателей, там, конгломерата пишущих братьев? А если нет, то где сегодня современные уральские писатели?
Ну, ведь каждый край, он себя озвучивает в искусстве, в литературе, и, собственно говоря, когда у той или иной земли, у того или иного народа есть свои художники, свои писатели, свои поэты, они существуют и в мировой, в отечественной культуре. Вот мне кажется, скажем, ну, Уралу повезло, что у нас есть и Мамин Сибиряк, и Бажов. Вот. А ведь не каждой местности в большом просторе российском такая радость есть. Ну вот, скажем, мне кажется, при всем том, что на Дальнем Востоке был свой Арсеньев, все равно вот этот край для нас остается далеким не только в силу географического положения, но и в силу того, что он еще не получил вот такого обозначения в литературе. И поэтому, естественно, при всей скромности иногда дарований тех писателей, которые живут рядом с нами, мы в них нуждаемся. Хотя я, конечно же, уверен, что вот не существует какой-то уральской литературы. Есть русская литература Урала. Хотя, повторяю, среди тех, кто писал здесь и кто пишет сегодня, есть значительные художники, о которых хотелось бы, чтобы знали читатели всей страны, а есть дарования, значение которых не за границы нашего региона не выходит. Ну вот, скажем, из тех, кто издавался в той же самой Уральской библиотеке в советское время, ну, Николай Никонов, очень интересный прозаик. Вот во многом, мне кажется, он себя позиционировал как свердловская альтернатива Виктору Астафьеву. Ну, альтернатива не в смысле, что он полемизировал с тем, что писал Астафьев, но он в значительной степени был и ровесником, немножко помоложе, чем Астафьев, и на том же материале вот эта проблема взаимоотношений человека и природы, природы в самом широком смысле, не только экологическом, не только вовне человека, но и природы внутри самого человека, вот это его также заботило. Но вот имя Астафьева, оно оказалось всероссийски всемирно значимым, а значение... Резонанс того, что писал Николай Григорьевич Никонов, это все равно все-таки оставалось в пределах Уральского региона. Или прекраснейший прозаик Андрей Ромашов. Вот книга, его повесть «Диофантово уравнение», мне казалось, одной из лучших книг 80-х годов вообще в русской словесности. И жаль, что ее до сих пор знают прежде всего в пределах нашего региона. Прекрасные у нас поэты Майя Никулина, Юрий Казарин.
Борис Рыжий.
Борис Рыжий.
Ну... Вот тут, наверное, нужно сказать, жаль, что Свердловская область, Урал, представляет по произведениям Ирины Денежкиной, например, и ее книгам, но не по стихам Бориса Рыжего. О том, кто такой Борис Рыжий, я предлагаю рассказать нашим слушателям. И для этого повторим фрагмент программы, подготовленный в прошлом году ко дню рождения Бориса Рыжего. Борис Рыжий был удостоен поощрительной премии «Антибукер» 1999 года за поэму «From Sverdlovsk with Love». Чуть позже стал лауреатом «Северной Пальмиры». Сегодня никто из его друзей, местных поэтов и критиков не сомневается. Литературных премий на его счету было бы гораздо больше, если бы Рыжий не покончил жизнь самоубийством в 27 лет. На сегодня, кроме сборника стихов Бориса Рыжего на русском и голландском языках, опубликованы воспоминания друзей, на Свердловской киностудии создан документальный фильм, а диск с голосами уральских поэтов, записанный не так давно в Екатеринбурге, уже превратился в раритет. На нем Борис Рыжий читает несколько своих стихотворений.
Померкли очи голубые, погасли черные глаза, стареют школьницы былые, беседки, парки, небеса, исчезли фарточки, манжеты, а с ними весь ажурный мир, и той скамейки в парке нету, где было вырезано «бррр». Я сиживал на той скамейке, когда уроки пропускал, я для одной за 3 копейки любовь и солнце покупал, я говорил ей небылицы, умрем, и все начнется вновь, и все на свете повторится, скамейка, счастье и любовь, исчезло все, что было мило, что только-только началось. Любовь и счастье мимо-мимо с скамейки в парке пронеслось. Осталась глупая досада, и тихо злит меня опять не то, что говорить не надо, а то, что нечего сказать. Была я школьница по плану, у нас развод, да будет так. Прости былому хулигану, что там, поэзию и мрак. Я не настолько верю в слово, чтобы как в юности тогда сказать, что все начнется снова, ведь не начнется никогда.
На вечере, посвященном 31-му дню рождения поэта, много говорилось о его таланте. Рыжего ставили в один ряд с поэтами Серебряного века, пели песни на его стихи и сожалели о том, что русская литература так рано лишилась столь яркого автора. Ольга Разумова, сестра Бориса Рыжего, уверена, все сказанное имеет самое прямое отношение к ее брату, и эта оценка вполне справедлива.
Я в это верю 100%. Для меня он, конечно, прежде всего дорог, как младший брат. Первые строчки, которые он мне прочитал, не шуточные строки, а действительно стоящие, это были, как я сейчас помню, «Фонари стянули тоненькие плети, их удивленные взгляды раскидали ажурные сети с голыми деревьями рядом». Я сказала: «Боря, это поэзия. Это поэзия, ее ни с чем не спутать, если у человека, конечно, есть вкус к поэзии». Ну, наверное, как вот они говорят поэты, что трагедия поэта в том, что он поэт, а моя трагедия в том, что я сестра поэта.
Один из близких друзей поэта, Дмитрий Рябоконь, признается, что не может с пафосом говорить со сцены о творческом наследии Рыжего. И вообще никогда не отмечал день рождения Бориса при его жизни, хотя дружили они почти 10 лет.
Собственно говоря, мы никак не отмечали день рождения, потому что я в свое время был очень запойный товарищ, и Рыжий был запойный. И нас, как бы наши общие знакомые, старались друг от друга отгораживать, чтобы мы вот на этой почве с ним как бы, ну, никогда не встречались.
Впрочем, это обстоятельство не сильно мешало двум поэтам встречаться по другим поводам, писать стихи и посвящать их друг другу. А потому Дмитрий Рябоконь решил разрядить атмосферу мемориального вечера и прочитал одно из своих стихотворений, написанных как ответ Рыжему.
«Море по скриптум» у него, «Море» называлось, у меня «Море по скриптум». «Повсюду скользкие русалки, смеются, пляшут и поют, и дно, похожее на свалку, где корабли нашли приют. Меня влекли просторы моря, меня манил глубинный гул. Сбылась мечта, поскольку вскоре я в море водки утонул».
В этом году сборник стихов Бориса Рыжего «Типа песня» вышел в московском издательстве «Эксмо». Очередной вечер памяти поэта состоится в Екатеринбурге 5 октября. С нашим гостем мы продолжим разговор о Борисе Рыжем сразу после обзора главных событий. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны более 150 участников несанкционированной акции, организованной движением против нелегальной иммиграции. По данным ГУВД Москвы, большинство задержанных были вскоре отпущены. Ассоциация российских банков создала фонд помощи в расследовании убийства заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Фонд обещает награду за информацию о заказчиках и исполнителях преступления. Мосгорсуд должен сегодня повторно вынести приговор по делу Александра Копцева, совершившего в январе нападение на прихожан московской синагоги. Правозащитная организация «Международная амнистия» обвинила группировку Хезболлах в совершении военных преступлений во время недавнего конфликта с Израилем. Официальный курс российского рубля, установленный с 15 сентября, 26 рублей 80 копеек за 1 доллар США и 34 рубля ровно за 1 евро. Эти и другие новости в более подробном изложении на радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы» из Екатеринбурга. Гость радио «Свобода» сегодня Леонид Быков, литературный критик, профессор, заведующий кафедрой русской литературы XX века Уральского государственного университета. Леонид Петрович, если говорить о памяти Бориса Рыжего, она живет для того, чтобы стать новым литературным мифом Свердловска и Екатеринбурга. В принципе, мифов-то не так много. Может быть, скажем, об Ожове, и все поймут, о чем идет речь. Мамин Сибиряк — это уже не так понятно читателям в России. Борис Рыжий дотянет вот до писателя-символа?
Ну, зайдем в будущее и посмотрим. Сегодня, по крайней мере, такой миф, он есть, но в данном случае я бы не, говоря это слово рядом с фамилией поэта, не трактовал его только как однозначно, потому что миф сопровождает любого большого художника и любого поэта. Это не нечто, дезавуирующее его поэзию, его личность, а в какой-то мере, наоборот, проявляющее. И при всем том, что, вот, конечно же, горько, что Борис ушел из жизни так рано, но, мне кажется, в немалой степени здесь и сама его поэзия, вот этот преждевременный уход, она объясняет.
В издательстве «Эксмо» вышел сборник стихов, его посмертно расшифрованные записи его родственниками. Вот лично у меня сложилось такое впечатление, что сам бы Рыжий, если бы был жив, наверное, некоторые из опубликованных стихов просто бы в печать не отдал. Потому что есть понятие черновиков, авторских записей и так далее и тому подобное.
А так всегда бывает, когда вот большой поэт уходит из жизни, нам сегодня и любая строчка Пушкина... Наташа, принеси огурцов, если бы нашлась такая строчка, она тоже бы представляла интерес. Вот. И неудивительно, у Высоцкого, как действительно, почти все издано из того, чего бы он наверняка и стеснялся сегодня представлять. То же самое и в случае с Борисом. Но поражает, вот, когда у «Фактории» 2 года назад готовилось издание стихов Бориса Рыжего, поражает то огромное количество. Ведь при жизни у него вышла только одна тоненькая книга в издательстве «Пушкинский фонд» в питерском. Вторую книгу такого же, несколько десятков страниц объема, он сумел подготовить, но при жизни не видел. А сегодня выходят солидные тома, много сот страниц и далеко не полно представляющие все, что им написано. Вот его окружали, редко кому из сегодняшних поэтов так много посвящений. И при жизни было, а теперь особенно посмертно. Но он себя ведь чувствовал органично не только среди вот, ровесников, хотя существуют всегда какие-то притяжения среди современников, а не только отталкивания, но и среди поэтов начала 20-го столетия, вот среди знаменитого Серебряного века и среди поэтов 19 века. Вот когда читаешь его переписку, кстати, вот опубликована переписка его, скажем, с Ларисой Миллер, которую они вели с помощью интернета. Вот тоже вклад интернета в современную словесность. Может быть, они никогда не переписывались бы эпистолярно, как в XIX веке, а интернет давал такую возможность. Мы видим, какие имена, которые часто даже для филолога, а Борис не был вроде бы филологом по своему образованию, какие редкие, раритетные имена поэтические возникают в этой переписке. Вот он себя органично чувствовал на просторах мировой отечественной поэзии, взятой в самом большом объеме. И вот это обстоятельство, оно, конечно же, позволяет думать, что, хотя иногда ранний уход часто позволяет значение поэта, того, что он сделал, еще умножать на то, что он бы мог сделать, если бы. Но это все равно, мне кажется, свидетельствует о том, что место этого поэта с такой непоэтической на первый слух и взгляд фамилией, а скорее цирковой, оно в отечественной поэзии, оно уже занято им. И достаточно прочно.
Леонид Петрович, мы с вами сегодня говорим о том, что в Екатеринбурге хватает литературных событий, но становится ли при этом больше читающей публики?
А, наверное, количество читающей публики, оно ведь во все времена не слишком большое. С одной стороны, мы видим этот массовый интерес и в советское время, и в нынешнее. Ну вот в Екатеринбурге есть магазин 100 тысяч книг. Недавно открылся второй магазин под таким же названием. И репертуар этого книжного магазина, ну, может быть, несколько названий его кажется гиперболичным, но действительно там ведь десятки наименований. А раз магазины открываются, значит, читатель туда приходит, значит, книги пользуются спросом. Но, конечно же, сегодня говорить о массовом интересе к художественной литературе, наверное, не приходится. Но ведь и во времена Пушкина совокупный тираж Евгения Онегина был 7300 экземпляров, и многие книги оставались неразрезанными. Первая книга «Ахматовый вечер» вышла в количестве 300 экземпляров, и уже этого хватило на тогдашнюю поэзию. Сегодня поэтический тираж в 1000 экземпляров уже кажется немаленьким. Наверное, вот, конечно же, прискорбно говорить о том, что Россия разлитературивается, но есть свидетельство этого. Вот когда-то Фаина Раневская на склоне своей большой и непростой жизни, говоря о современном театре, сказала, что в современном театре халтурщиком стал зритель. Вот мне кажется, что сегодня и в литературе нередко халтурщиком становится читатель.
Который выбирает денежки, а не рыжу.
Да. Вот. Но будем благодарны издателям, что на книжной полке рядом с книгами разового пользования, вот таким литературным фастфудом, присутствует и то, что можно не только читать, но и перечитывать.
Спасибо вам, Леонид Петрович. С удовольствием бы продолжила беседу на эту увлекательную тему, но наше время в эфире истекает. Угу. Напомню, сегодня гостем нашей студии был литературный критик, профессор, заведующий кафедрой русской литературы 20 века Уральского государственного университета Леонид Быков. Доброго вам дня, спасибо. Мы обсуждали последние литературные события в Екатеринбурге, в том числе и выход книги Владимира Шахрина «Открытые файлы». Наш эфир продолжит одна из самых популярных песен группы «Чаев» о ее в новой аранжировке.
Весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, вот был армейский дружок. Уехал. Сосед у них на фабрике стачка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка: не жди, останусь у Гали. хотели курятиться, как дальше жить достали. Пошел бы тогда на рыбалку, чего бы поймал, знакомым раздал, не жалко. Луна появилась и лезет настырно все выше и выше. Сейчас со всей ночи собой из тоски никто не услышит.
Способ обмана.
На словах из песни группы «Чаев» «Никто не услышит» завершается последний эфирный час из Екатеринбурга. Екатеринбургское бюро «Радио Свобода» прекращает свою деятельность. Я, журналист Светлана Толмачева, а также мои коллеги, журналисты Евгения Назарец, Олег Вахрушев, продюсеры Максим Соловьев, Станислав Черков, а также наши корреспонденты Ирина Мурашова, Дарья Здравомыслова, Денис Каменщиков, Павел Константиновский, Светлана Кулешова, прощаемся с вами. Утренний выпуск информационной программы «Время Свободы» продолжится из московской студии. Мы желаем вам всего доброго. Слушайте «Радио Свобода».
Эти 5 лет, прошедшие после нападения, изменили наш мир.
Британия может сыграть самую позитивную роль в оживлении мирного процесса на Ближнем Востоке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следствие не исключает, что эти люди планировали совершить крупный террористический акт на территории Турции.
Хельсинки завершил работу саммит 40 стран Азии и Европы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.